Насколько я помню, мы с вами в прошлый раз пытались выяснить значение и содержание одного слова, которое звучит как некий X. Христос спас. Спас от греха. Что это такое? Мы теперь безгрешны? Говорят, нет. Не ответственны за него? Опять нет. Так что же он сделал? Как грешили, так и грешат. Правда, протестанты, то есть через 1500 лет, после того, как Христос приходил на землю, они решили эту проблему, я бы сказал, ну просто гениально. Они сказали, да, все, теперь каждому верующему грех не вменяется в грех. Верующий полностью оправдывается в своих грехах. Каких? Прошедших, настоящих и будущих. Ура! Главное, ты веришь, что 2000, ну пусть тогда 1500 было, сейчас 2000 лет тому назад, пришел Христос и спас нас от греха. Решение просто гениальное. Такого еще в истории религии никогда не было. Все считали, что как бы Бог ни был милосердным, тем не менее, увы, человек остается не просто грешным, но и ответственным за свои грехи. Здесь нет. Вы хотите образ, картинку? Пожалуйста. Пожалуйста. Я вам прямо из Лютера ее даю. Другой, с большой буквы, слово «другой». Слово «другой» с большой буквы, то есть Христос, закрывает от Бога наши грехи. И теперь мы уже не несем за них никакой ответственности. Ну как? Правда же здорово? Просто красота. Я иронизирую часто над этим и привожу фразу, над которой все улыбаются, смеются. Прямо в рай, только ножки поднимай. Но действительно больше ничего не надо. Потому что грехи и прошлые, настоящие, будущие, все, оказывается, все закрываются от Бога Христом. Патриарх Сергий Старогородский, написавший свою замечательную книгу «Православное учение о спасении», уж каждому, конечно, семинаристу это бы надо ее прочитать. Уж обязательно бы надо прочитать. Пишет, какой ужас оказывается. Все грехи остаются же на человеке. И, следовательно, он и там будет продолжать грехи. Грехи, страсти. И это значит что? Всю вечность жить и всю вечность грешить? Главное, в западной психологии, вы учтите, с кем мы сейчас столкнулись, вот прямо соприкоснулись полностью. Самое главное – не в грехе дело, а в наказании, избежать наказания. И Христос избавил нас от наказания. Вот. И представляете, я преступник, руки в крови, но я верующий, я уверовал. И все теперь. Какая разница с православием? Если православие говорит, да, спастись может и любой преступник, но при каком условии? При каком условии это? Когда он осознает всю мерзость совершенного, когда он от глубины души покается, скажет, Господи, помяни там меня во царстве Твоем, как правый разбойник, потому что я там никогда и не буду, я знаю, кто я. Ты меня хоть там помяни. Вот кто спасается. Чем спасается человек? Вот этим искренним осознанием своей греховности, своего недостоинства действительно и посмотреть на небо, как мы так в притче евангельской. Вот кто спасается. Да, того Бог действительно очищает от греха. Вот оказывается, что требуется. А это далеко не всегда бывает просто. А не просто «я верующий», «я верующий». И теперь Христос закрывает от Бога, разделили Троицу, это как здорово, от Отца все мои мерзости, и я оказываюсь невиновным, безнаказанным. Вот какая беда, беда произошла. Произошла в XVI столетии с учением о спасении. Вот как поняли Христа Спасителя. Но помните, я вам хочу напомнить, помните, мы с вами говорили, грех личный, грех первородный, грех родовой. Вы вот, не знаю, так сказать, ну, не, может быть, не знакомились, еще некогда. Скажу вам, что, к сожалению, в нашей книжке вошло очень много вот этого западно-католическо-протестантского материала. Не удивляйтесь этому. Вам сейчас дай преподавать, вы бы сразу хотели, где дайте, где книжки. А у нас до этого не было же. И наши преподаватели действительно, где дайте? Петр Могила, когда писал митрополит Киевский исповедник, все оттуда взял, с католицизма, полно материала взял, прям полно, прям брал охапками. Не святых отцов, а католических схоластов, богословов. Я обращаю на это внимание, друзья мои. Почему, когда вот мы с вами вот рассматриваем сейчас тему и Христе как Спаситель, и другие, я все время вам привожу что? Смотрите, как говорят святые отцы. И вам цитирую одного за другим. Вы можете посмотреть прям точно книгу, главу, страницу, издание. Святые отцы как смотрели, а не какие-нибудь богословы, какими бы они ни были. Вы же понимаете, какая разница? Кто такой богослов? Обычный грешный человек, да еще не дай Бог о себе мнящий, что он знает все на свете, не имеющий никакого смирения еще к тому же. Но даже говорю не об этом, не имеющий жизни духовной, а истина познается. Запомните эти слова святого Исаака Сирина. Истина познается по силе жития, жизни. Не по силе вспотения мозги, а по силе жития, то есть святости. Вы представляете, какая разница? Вот он, оказывается, в чем разница. Очищение души, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога, то есть истину, узрят, а не тот, у кого голова вот такая вот, которую можно отрезать, положить в рассол, там начнет мозга за мозгу заходить и выплевывать вам великие истины. Святость есть основа истинного богословия. Почему и мы с вами, говорят, богослов? Даже стыдно называться богослов. Какой богослов? Богослов – это тот, кто действительно познал Бога, кто познает его своей жизнью, святой жизнью, правильной жизнью. Вот то богослов. Истина открывается в святыне жизни, а не в вспотении мозги. Это надо запомнить. И получение дипломов, степеней и званий еще ни о чем не говорит. Само по себе ни о чем не говорит. Конечно, тем более отсутствие этого ничего не говорит. Вот, друзья мои, это чрезвычайно важное положение. Почему все время приходится вам говорить, чем мы, православные, отличаемся от западных? Пожалуйста, запомните, я прошу вас, запомните. Тем, что для нас истинным в вероучении, в духовной жизни, в чем угодно, является только то, что подтверждается совокупным опытом святых. а не каких-либо авторитетов. Сейчас слышу проповеди, наши ребята то и дело ссылаются на некоторых, не называя, не хочу называть имен, ссылаются. Так и хочешь спросить, он когда же во святых-то стал? Вот книжки это расходятся, книжонки, книжки всякие, особенно те, как там, и начинают читать, особенно все говорят, да ничего не значит, что все говорят. Где святоотеческая мысль? В чем же суть, если говорить вот, с точки зрения православного богословия, святоотеческого богословия? Что же сделал Христос? Почему Он, Спаситель-то? Грехи остаются, страсти остаются. Кто-то спасается, кто-то погибает. Что случилось? Что же он сделал-то в конце концов? И вот помните, я вам сколько цитат привозил святых отцов, один за другим. Говорят такие вещи, о которых, повторяю вам, делюсь. Нам, когда я учился, никто не говорил. Потому что такую вещь, которые мы читаем в послании к евреям, апостол пишет, что Бог, вождя спасения нашего, Христа. Кстати, обратите внимание, откройте Новый Завет, русское издание, и вы с изумлением увидите, даже слово «вождя» написано с маленькой буквы. Даже. Бог, вождя спасения нашего, совершил, написали это что? Совершил. Телео, телиосе, сделал совершенным через страдания. Страшно звучит. Действительно страшно. Прям на первый взгляд кощунственно звучит. Христос несовершенным был? Вы что? Кто из вас обличит меня во грехе? Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, о князе мира говорит о дьяволе. О чем говорится-то? Смотрим, что пишут святые отцы. И ах, вот оно в чем дело. Оказывается, воплощение. Сын Божий принял нашу смертную, тленную и уязвимую природу для страданий уязвимую, но без греха. Потому что смерть это никакого, не имеет никакого духовно-нравственного, ни положительного, ни отрицательного значения. Смертность сама по себе ничего. Смертную природу, но которая явилась условием, средством, что мы все сползли, человечество сползло на грех. Надо поесть, а я объелся. Вот тебе самый простой пример. Есть нормально, естественно и необходимо объедаться. Ой, трудно удержаться. Не буду приводить других примеров, наверное, всем ясно, как легко сползает человек. То и дело. Так вот, оказывается, и прям целый ряд отцов прям пишет один за другим, он наше человеческое естество, то есть природу, с которой соединился в воплощении, в самом себе исцеляет и делает его бессмертным, нетленным, бесстрастным. И вы знаете, сначала, когда прочитаешь, в самом себе, даже звучит, ну подумайте только, в самом себе исцеляет. Как? Безгрешный. Бог, Бог-человек. Оказывается, вот о чем идет речь. О том, о чем мы с вами говорили, когда рассуждали о первородном грехе. Что такое первородное повреждение? Помните, Максим Исповедник цитирует, говорит, это смертность, тленность и страстность нашей природы. Вот с чем соединился Бог Слово. Вот что исцелил, оказывается. то есть самую основу нашего человеческого существования. Вот где, что Он сделал, исцелил это. Где? В нас? Нет. Нет. Мы как были смертными, так и остаемся. В ком? Ни в ком. В себе. Странные пишут, какие вещи. Тогда что же это нам дает? И на что нам тогда это нужно, что он в самом себе это сделал? Вопрос-то возникает. Правда же, естественно? Что же, что нам-то тогда это дает? Сегодня об этом поговорим. Что это значит? Что нам дает? Это в высшей степени важно. Кстати, опять мы здесь встретимся, как и во всех, знаете, западное богословие поразительно. Это такое примитивное, просто где удаешься, что мы там только читаем. Но я вам через несколько минут об этом скажу, но сейчас закончу эту мысль о Христе спасшем, о Христе Спасителе. Вопросы вот какие, на какие мне хочется ответить, потому что вам эти вопросы будут ставить. Приходилось неоднократно уже встречаться. И люди, серьезно интересующиеся, и скептики, и желающие, так сказать, подковырнуть. Какой вопрос? Странно. Бог, которого называете совершенством, всемогуществом и любовью, и вдруг, вместо того, чтобы взять и спасти человека, он вдруг зачем-то воплощается, терпит жуткие просто страдания, действительно жуткие. Кто видел фильм Гибсона, знает, что это такое, какой ужас, действительно. Добровольно идет на это для того, чтобы спасти человека. Странно. Где же его всемогущество? Что за игра? Страдание. Этот вопрос еще раз, сейчас попытаемся рассмотреть его, еще раз показывает, какая же глубина, до чего глубокая, я бы лучше сказал, христианская религия. Язычество, иудейство на Бога смотрят, как на какого-то, как подобного человеку, который что хочет, то и делает. Не понимают ни природы Бога, ни природы человека. И отсюда это возникает вопрос, как это Бог всемогущий взял бы это и сделал? А это что такое? Идти на крест. Итак, вот этот вопрос, на который давайте попытаемся немножко подумать, что ли, и рассудить, зачем же, почему же потребовался крест страдания. Крест, я говорю, как символ страданий. Да, крест для Бога человека Христа, для спасения человека. Почему? Вы знаете, попробуйте почитать в богословских книжках. Католики очень просто это решили вопрос. Вместо нас пострадал. То есть, причем вместо нас это не то даже, а это как страдание, ну, как выкуп. Помните, я вам говорил? Как выкуп? У кого выкуп? Поговорим сегодня. Должен быть человек наказан, понимаете, там идея какая. Должен быть наказан человек. А вместо этого он говорит, я пострадаю за него, а его не наказываете. То есть все, речь идет все время о чем? О наказаниях, о суде, о выкупе, если хотите, оправдании. Вот о чем идет речь. О внешнем отношении между Богом и человеком. Нигде нет даже ни малейшего рассмотрения о сути духовного состояния человека и того, что сделал и что не могло быть иначе, почему Бог именно должен, мог и, наверное, должен, поскольку это сделал, то значит, это все было естественно для него, именно произошло именно это. Зачем же и почему должен быть крест для спасения человека? Ну, давайте попробуем поговорить. Первое, на что я обращаю внимание ваше, на одну замечательную мысль Григория Паламы, небезызвестного для вас. Посмотрите, что он пишет. «Бог есть и называется природой всего сущего». То есть, ну, сущего в данном случае – всего существующего, то есть природой, то есть основой всего. «Ибо ему все причастно и существует в силу этой причастности». Слушайте, это что такое, пантеизм прям? Настоящий пантеизм. Нет, но здесь запятая стоит. А что же дальше? «Но причастности не к его природе, а к его энергиям». Ну, вы, наверное, по догматическому богословию должны были проходить этот вопрос о сущности и энергиях Бога. И понимаете, в определенной степени, в какой мы можем понимать разницу между сущностью и энергиями. Энергия – это греческое слово, которое перевести надо как «действие». Бог – природа, но у него есть действия. Какие действия? Бесчисленное множество. Его, в частности, творение мира – это уже его действие. Промысл о человеке – это его действие. Да все. Так вот, интересно, что говорит. Он, но причастности, Бог причастен, все причастно Богу, но не его природе, ему самому, а его действиям. Ну, как бы это понять бы нам? Ну, представляете, художник нарисовал картину, говорит, о, Репин. Ну, конечно, Репин, а кто же еще больше? Как Репин? Репина давно нет. Это его картина. Это его действие, это его энергия, если хотите, которая осуществилась вот в этих красках. У кого в звуках? У кого в песне? У кого в танце? Много у кого в философских идеях. Одно дело – сущность сам человек, другое дело – его действия. Так вот, в данном случае Григорий Палама – действительно глубокий мыслитель, я бы сказал, ну, философ, если хотите, пишет, что, оказывается, Бог есть природа всего, все и причастно ему, но как причастно? Не в том смысле, что вот эта природа, который мы наблюдаем, все, все, что существует, это и есть Бог, как говорил пантеизм. Помните, пантеизм проходили? Deus sive natura. То есть Бог есть природа, весь мир. Нет, нет. Есть такое выражение, которое дает возможность нам понять. Попробуйте. Мир, все створенное, есть Бог. Но Бог не есть мир. Природа, да, есть Бог. Кстати, почему сатанисты ненавидят все природное и все естественное? Почему все время только устраивают как противоестественные вещи, противоестественные страсти, борьбу с природой, чего только не делают, поворачивают к реке. Ну, я не знаю, что только готовы сделать. Человека извращают. Да, природа есть Бог, но Бог не есть природа. Совсем разные вещи – сущность и энергия. Вот это первое, что мне хотелось объяснить сейчас, и нам это будет крайне необходимо для дальнейшего понимания. Все существует, поскольку причастно чему? Не при его природе, а его энергии. Потому что все существующее есть его энергии. Помните первые строки Библии? «И сказал Бог, да будет!» И стало так. Его слово, его действие – вот оно, что это такое стало. Все спрашивают, как из ничего Бог сотворил экс нигелю нигель? Из ничего ничего не бывает? Да, ничего. В данном случае его слово воплощается, и мы видим. До чего же Бог прекрасен? Прекрасен мир в своей первозданной красоте. Да, потому что это слово самого Бога, это его энергия. И как его энергия причастна самому Богу. Ну, хорошо. Дальше продолжу, Григорию Паламу. Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его, как бы по некой чудесной лестнице, достигнуть иного мира. Это продолжает все тот же Григорий Палама. Интересно. Он развивает и говорит, что из себя представляет этот видимый мир. Я боюсь только одного, что сейчас, когда я говорю «видимый мир», мы себе представляем планеты, галактики, мириады звезд. Ну, голубчики, забыли? Этот мир существует, оказывается, по каким-то законам. Это не только это внешние вот эти явления, а все закономерности, которые присущи этому миру. Вот что есть этот мир. Гармония сама по себе, потрясающая целесообразность сама по себе всего, сама разумность, которая существует в нашем мире и в нашей бедной человеческой головушке даже. Все это есть. Вот что такое этот наш мир, который является отображением того мира. Итак, все законы тварного мира, а не только сам просто мир, то есть все законы, которыми он живет, тварного мира, являются ничем иным, как отображением свойств, то есть энергии самого Бога. Почему об этом я говорю? О, это очень важно. Мне кажется, что в данном случае мы можем найти с вами ответ на поставленный вопрос. В чем же тут дело? Как Бог неизменяем, так и действия Божие, будучи выражением Его, Бога, то есть действия, энергии, эти воплощенные энергии, которые мы наблюдаем в нашем как бы видимом мире, они также непоколебимы, неизменны, поскольку они, как мы сказали, этот природа есть Бог, хотя и Бог не есть природа. Неизменны существующие законы, они имеют некую иерархичность. Ну, начинается с самых таких грубых, я бы сказал, материальных законов, биологические законы, о, совершенно другой уровень, другая сложность. И посмотрите, какое соподчинение. Материальные законы подчиняются законам биологическим. Тот, кто знаком с медициной, это может привести сколько угодно примеров. Но и эти законы биологические подчинены законам психическим. Что вы? Психика подчас не спровергает все законы биологии. Идут на смерть. На смерть идут. Вот, в состоянии, допустим, аффекта или еще чего-нибудь. Но и эти психические законы, закономерности, обращаю ваше внимание, это подчинены законам нравственным. Нравственным законам подчинены. Совесть заставляет делать то, перед чем не может стоять никакая психика. Но и скажу вам последнее, и выше даже нравственных законов существуют законы духовные. Я нарисовал вам вот эту лестницу закономерностей, причем каждый более высокий уровень находится, я бы сказал наоборот, каждый нижний уровень находится в подчинении более высокого. И, наконец, последним источником, если хотите, самым фундаментальным, которому подчинены в конечном счете, конечно, все законы, это законы духовные. Законы духовные. Они присущи, законы духовной жизни, самому человеку. И они-то являются наибольшей ценностью, если мы хотим заниматься познанием человека и его духовной жизни. Почему я об этом говорю? Почему я говорю о первичности духовных законов в нашем бытии? Их непоколебимости, особенно обращаю ваше внимание на это, духовные законы непоколебимы, неизменны, поскольку являются выражением самого неизменяемого Бога. Давайте обращаю ваше внимание. Все иудео-языческое понимание Бога какое? Надо его умолить, чтобы он смилостивился, не наказал или помог там что-нибудь сделать. Бога меняем своими молитвами, подумайте. Христианство говорит, вы что? Если Бог изменяем, какой же он тогда Бог? Мы меняемся в своих молитвах. Мы. Ты смирись, гордый человек, и тогда действие Божие станет доступным для тебя и изменит тебя, и спасет тебя. А пока ты не изменишься, невозможно. Пока окна закрашены черным лаком, никакой луч солнца не придет в твою душу. И тьма так и будет. Протри, сотри этот лак, начни его стирать, и ты увидишь, как солнечные лучи начнут проникать. Мы меняемся, а не Бог меняется. Вот что сказало христианство. В отличие от всего дохристианского религиозного сознания, Бог неизменен, и кто он? Неизменен он – любовь. Почему я об этом, друзья мои, говорю? Мне хочется, чтобы мы попытались понять следующее. Если законы, духовные законы нашего бытия неизменный как Бог, то в данном случае мы оказываемся перед такой реальностью. Человек создан с полной свободой, полной, я бы сказал, духовной свободой, не свободой делать что угодно. Он может много и делать, свободен, но главное не в этом. Потому что когда делать, то он сталкивается со свободой многих других людей. Я говорю, свободой воли. Человек есть создание Божие. Если хотите, это плод его энергии, человек. И изменить человека Бог не может. Всемогущий Бог? Да. Всемогущий Бог? Нет. Так простите, всемогущий или нет? Бог не может спасти человека без воли самого человека. Почему не может? Потому что та свобода, которая дана человеку, богоподобная свобода, она означает ничто иное, как неизменность. И если бы Бог нарушил, что невозможно, свободу человека, он перестал бы быть Богом. Потому что это его акт, его энергия. Он, посмотрите, человек назван, по образу создан человек Божию, богоподобен. Человек свободен, и Бог не может влиять на человеческую свободу воли. Если бы не так, тогда не имели смысла никакие заповеди. Это было бы что-то смешное, заповеди. Зачем они нужны? Зачем? Если я ничего не могу. А оказывается, свобода человека незыблема. И я что хочу сказать? Один из законов, достаточно элементарных, но также твердых и незыблемых, как и прочие законы духовной жизни, заключается в том, что каждое нарушение закона природы, закона природы, я подчеркиваю, никакого юридизма, избавь Бог думать о законах юридических, Бог не издает никаких законов, я говорю, законы нашей жизни. Каждое нарушение законов существования человека, мною нарушаемое, влечет за собой что? Ну, что влечет за собой, когда я сажусь на раскаленную сковородку? Ну, всем понятно, что и говорить. Всем понятно. Нельзя нарушать законы своего естества, своей природы. Влечет что за собой? Ну, страдания, конечно. Ну, конечно, страдания. Естественно, нельзя прыгать с пятого этажа. Но дальше что? Человек прыгнул. И дальше привожу очень грубый пример, но который, может быть, лучше поможет нам понять суть дела. Поломал ноги. А дальше? Дальше по тому же самому закону. Оказывается, для исцеления, для восстановления прежней целостности и здравости требуется опять что? Опять требуется труд, страдания, часто тяжелые страдания, для того, чтобы восстановить в целостности и здравости. Лежит человек с ногой, она у него так торчит вся перевязанная, и говорят, тебе придется лежать столько-то недель в гипсе. Ахай, охай, ничего не попишешь. Закон. Ничего не сделаешь. Хочешь излечиться? Вот так. Есть, оказывается, такой же закон, что любое повреждение для своего исцеления требует, также требует равносильного, не хочу говорить слово адекватное, уж очень этого, фух, противно даже, равносильного страдания, труда и подвига. Недаром, вы знаете, у святых отцов очень интересная есть мысль, которая пригодится вам, если кому-то придется говорить проповедь на крестопоклонную неделю. Они говорят, можно добровольно взять на себя какой-то труд, ну, какой-то подвиг покаяния. Не просто покаяние, а подвиг покаяния, для того, чтобы немножко очистить свою душу. Сделаешь это – хорошо. Если не сделаешь этого, то все равно придется тебе, ты не сделаешь. Тогда сделается в силу духовных законов. Придется и приходится нам то и дело переносить, что? Какие-то неожиданные, возникающие переживания, страдания, болезни, боли. Крест слагается из двух перекладин. Одна перекладина – твоя личная, когда ты можешь действительно сам взять на себя подвиг покаяния, подвиг молитвы, подвиг труда, воздержания, терпения. Можешь? Не можешь. Не могу. Горизонтальная перекладина. Когда вдруг, если у тебя еще есть капли там жизни, то скорби еще происходят. Скорби происходят. Потому что по закону духовному необходимо для исцеления перенесение соответствующих страданий. Это просто закон. Но скажу вам так, если пока ухо не очень сильно отмерзло, оно болит, надо тереть его, оттирать, и глядишь, правда, больно, ой, страдать, ну ничего. Пока не совсем отмерзло, больно. Совсем отмерзло, уже не больно. Но это уже страшная беда. Тогда останешься без уха вообще. Поэтому сами болезни, скорби и страдания являются ничем иным знаком того, что еще жив человек, еще жив, еще есть надежда, что он опомнится, что он покается, что он скажет: «Достойное по делам своим я принимаю». Когда же уже не чувствует и этого, тогда, говорят, может быть, даже и не быть этих внешних скорбей даже. Потом будет хуже. Без уха окажешься, без носа окажешься. Правда, красота какая? Ничего не больно. Нос отмерз и не больно. Ухо отмерзло и не больно. Только потом ампутировать пришлось. Приходится. Так и здесь то же самое. То же самое мы видим. Крест человеческой жизни слагается из двух перекладин – личного подвига или невольных скорбей и болезней, которые, естественно, следуют человеку за его нарушение духовных законов жизни.